говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашей программы. В Волгограде вспоминают жертв теракта на железнодорожном вокзале, который произошел год назад. США официально завершили миссию в Афганистане. Московский театр «Док» переезжает в новое здание. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 55 минут. Итак, в Волгограде проходят траурные мероприятия в память о жертвах прошлогодних терактов. Сегодня на месте взрыва на железнодорожном вокзале уже побывал губернатор Андрей Бочаров и члены областного правительства. Они возложили цветы к мемориальной доске. С подробностями Оксана Загребнева.
Привокзальная площадь огорожена, на ней выставлено оцепление. Попасть на площадь можно лишь через специальный вход, пройдя через рамку металлоискателя. Полицейские досматривают все машины, приезжающие на вокзал, а также общественный транспорт. Эвакуаторы работают как никогда, машины, оставленные под запрещающими парковку и остановку знаками, оперативно увозят. Как сообщили в правоохранительных органах, усиленные наряды полиции будут дежурить на вокзале до конца года. Это сделано для спокойствия людей и безопасности. Сегодня днем родственники и друзья погибших соберутся в Волгоградском муниципалитете. Консерватории имени Серебрякова. Участники акции почтут память жертв терактов минутой молчания, а священнослужители отслужат панихиду. Напомним, в прошлом году Волгоград потрясла серия терактов. 21 октября шахидка Наида Асиялова подорвала себя в рейсовом автобусе. 29 декабря Аскер Самедов, остановленный для досмотра багажа на железнодорожном вокзале, привел в действие взрывное устройство. На следующий день его сообщник Сулейман Магомедов взорвал себя в переполненном троллейбусе. Жертвами этих трех терактов стали 42 человека. Более сотни были официально признаны пострадавшими. Семьям погибших в декабрьских терактах власти выплатили по 2 миллиона 68 тысяч рублей. Те, кто был легко травмирован, получили по 200 тысяч, средние тяжело раненые по 400. Выплаты начались уже 30 декабря, и несмотря на новогодние праздники, уже в первой половине января все пострадавшие и семьи погибших получили деньги. Как стало известно, на минувшей неделе премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился выделить пострадавшим в результате волгоградских терактов еще более 2 миллионов рублей. Корреспондент Радио «Свобода» поинтересовалась у волгоградцев, выражаются ли в чем-то последствия терактов сегодня и помнят ли жители об этой трагедии.
Бывает иногда, заходя в какое-нибудь людное место, нет-нет, да и вспомнишь про теракты, и так поопасаешься. У меня есть опасения, что это может повториться. Хотя я не понимаю, чем вызвана любовь террористов именно города Волгограду. Люди помнят, да, люди носят цветы, ставят свечки, но больше изменений никаких нет. Жизнь вошла, да, в обычное русло.
Это забыть невозможно. Как такое могли допустить в городе Сталинграде? Год прошел, как наши доблестные силовые структуры ничего не делали, как ничего не делают. Тогда они все прозевали, сейчас они все прозевают.
Наши близкие, родные не пострадали, но все равно было очень страшно, переживали. Но жизнь идет вперед, жить страхами постоянно не будешь. Соболезнуем тем, кто потерял родных и близких. Понятно, это их боль.
В одном из интервью мама погибшего на железнодорожном вокзале полицейского Дмитрия Маковкина Тамара рассказала, что каждый месяц 29 числа приезжает из отдаленного села, где она живет, в Волгоград, и привозит на вокзал розы. А к сыну на кладбище ездит еще чаще, раз в неделю. Говорит, что ей там легче всего. У Тамары осталось двое сыновей. Младший Александр до трагедии жил в Новороссийске, а после произошедшего переехал в Волгоград и пошел работать в полицию. Сейчас он несет службу на железнодорожном вокзале, где погиб старший брат. Это был его осознанный выбор. Оксана Загребнева для Радио «Свобода», Волгоград.
Продолжается программа «Свобода в полдень». Возглавляемый Соединенными Штатами международный воинский контингент, состоящий из военнослужащих без малого полсотни стран, после 13 лет участия в боевых действиях в Афганистане, в воскресенье официально завершил свою миссию в стране. Функции обеспечения безопасности переданы афганским вооруженным силам и правоохранительным органам, рассказывает наш нью-йоркский корреспондент Евгений Аронов.
Командующий международным контингентом американский генерал Джон Кэмпбелл на торжественной церемонии почтил память 3500 воинов, погибших на полях сражений в Афганистане, и выразил уверенность в том, что афганские силовые структуры смогут вести боевые операции самостоятельно. Завершение миссии НАТО не предусматривает, однако, полного прекращения сотрудничества Североатлантического альянса с Афганистаном. В стране после вывода боевых частей останется порядка 13,5 тысяч иностранных военных советников и военнослужащих тыловых служб. На решение президента Ашрафа Гани подписать соглашение о присутствии иностранных советников, Талибан ответил эскалацией боев, что, по сведениям ООН, сделает уходящий год самым кровопролитным из шести последних лет войны. Ситуация в Афганистане остается крайне напряженной. В стране спустя 3 месяца после президентских выборов нет действующего правительства. Экономика страдает из-за сокращения внешней помощи. Поэтому в НАТО отсутствует консенсус насчет того, что настоящий момент идеальный для свертывания миссии. Тем не менее, в заявлении Барака Обамы говорится, что Америка благодаря мужеству и самопожертвованию своих солдат ответственным образом заканчивает самую продолжительную войну за всю свою историю.
World is better, it's safer, it's more peaceful, it's more prosperous because of you.
Положение в мире улучшилось, он стал более безопасным и более богатым благодаря вам, сказал президент, выступая в расположении воинской части на Гавайях, где он находится на отдыхе. Замечание Обамы в части, касающейся усиления безопасности в 2014 по сравнению с 2013 годом, вызвало оживленную дискуссию в американских СМИ, в частности, в воскресном эфире телеканала Fox.
No, absolutely not. And the president there...
Нет, я с этим категорически не согласен. О каком таком укреплении безопасности толкует Обама? Задается вопросом Стивен Хейс, обозреватель прореспубликанского политического еженедельника Weekly Standard. Причем взгляды президента расходятся здесь с оценкой и рядового американца, и его ближайших помощников, и председателей комитетов по делам разведучреждений как Сената, так и Палаты представителей. Терроризм на Ближнем Востоке, проникновение Аль-Каиды в Африку, агрессия России в Европе, экспансионизм Китая в Азии настолько усилились, что глава американцев американской внешней разведки на недавнем открытом заседании Конгресса прямо заявил, что не припомнит, когда мир в последний раз пребывал в подобном хаосе. Президент живет в своей собственной реальности, в которой безопасность Америки укрепляется автоматически, без необходимости предпринимать ради этого неприятные, но необходимые шаги. Путин живет в другой реальности, и он на сложные шаги способен. Кто бы мог подумать еще год назад, что Россия рискнет аннексировать часть территории соседнего государства? Год назад Крым принадлежал Украине, и мы ничего не слышали о группировке «Исламское государство», напомнил ведущий, адресуясь к другому гостю, легендарному журналисту из близкой демократам газеты «Вашингтон-Пост» Бобу Вудворду. Нет, конечно, Обама не прав. Мир не стал более безопасным. Это ясно хотя бы из того, что президент одновременно с выводом войск из Афганистана не завершает борьбу с терроризмом, а объявляет войну «Исламскому государству», причем войну неограниченную, а тотальную, не на жизнь, а на смерть. Отрадно здесь, впрочем, одно обстоятельство. Исламское государство тоже не находится на пике своей военной и политической формы, и экономическое его положение далеко не блестящее. Как бы то ни было, я обратил внимание на важное расхождение между Обамой и его представителем в международной коалиции, противостоящей Исламскому государству, генералом запаса Джоном Алленом. Если президент заявляет, что мы ведем войну на полное уничтожение исламистов, то генерал провозглашает задачи Америки только сдерживание их геополитических амбиций. Обозреватель близко республиканцам газеты Wall Street Journal Джейсон Райли полагает, что США в 2015 году потеснят исламистов в Ираке, но не в Сирии, являющейся сердцевиной проблемы. Пока хозяином Белого дома остается человек, склонный недооценивать важность Америки как балансирующей силы глобальной политики, безопасность мира в целом и США в частности будет меньше, чем могла бы быть. Потакая своему электорату в левой части политического спектра, Обама стремится закрыть тюрьму в Гуантанамо, в которой содержатся особо опасные боевики-исламисты. По данным разведки, до трети тех, кто был освобожден из этой тюрьмы, вновь влились в ряды джихадистов. И никакие новые пленные не направляются в Гуантанамо для длительных допросов. Отсюда проистекает часть трудностей, с которыми мы столкнулись в противодействии Исламскому государству. Отсутствие оперативных сведений об этой группировке, схожих с теми, которые мы когда-то имели от узников Гуантанамо, принадлежавших к Аль-Каиде. Сказал Джейсон Райли, обозреватель газеты Wall Street Journal. Евгений Аронов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир Радио Свобода. Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. Петербургские ученые помогают украинским коллегам, сотрудникам Донецкого физико-технического института, оставшимся на территории самопровозглашенной Народной Республики, без средств к существованию, сохранить свое научное учреждение. Эта история поднимает непростые вопросы идеологии и морали, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
В Петербурге появились украинские беженцы, появились и люди, которые им помогают. Оказалось, что существует не только абстрактная ностальгия по единству и большой стране, а вполне конкретная боль за тех, кому сейчас тяжело, независимо от того, кто каких политических взглядов придерживается. Оказалось, что под пеной политических спекуляций, лжи, пропаганды протекают тихие воды человеческих отношений. Один из таких тайных потоков формируется вокруг Любови Мясниковой. Она помогла 4 семьям, 4 женщинам и 8 детям снять квартиру в Петербурге. Квартира запущенная, с ободранными стенами и потолком, но у детей есть крыша над головой, еда, школа, а у их матерей работа. Одна из матерей, Элла, вспоминает, что было в Донецке, от чего они убежали.
У меня в квартире повылетали стекла. Просто муж успел убежать в туалет, он там прячется все время, двухэтажный дом. Один снаряд до сих пор во дворе торчит. Второе, с другой стороны дома, да, белым днем, там ребенок погиб, там мальчик 12 лет, это все на улице произошло, вот в одно мгновение. Кардиологический центр ветераны Великой Отечественной войны, это самый лучший в Донецке, его просто обстреляли без всякого предупреждения. Успели людей спрятать в подвал. Старики, которые лежат после инфаркта, после инсульта, там самый такой у нас считается, там очень круто как бы все. Там была такая волна взрывная, что там люди так катились, там на деревьях находили части тел. Представляете, какая жуть.
Говорит Любовь Мясникова.
Когда люди что-то мне дают, они мне говорят, спасибо тебе большое, что ты даешь нам возможность помочь людям, потому что мы все хотим помочь, но не знаем как. Точно так же, как в институте.
Мясникова – ведущий научный сотрудник Петербургского физико-технического института имени ИОФИ Российской академии наук. Физтех имеет множество филиалов, один из которых в Донбассе.
Вот мы сейчас собирали деньги для донецкого физтеха, потому что им 4 месяца зарплату не платили, а киевские власти вообще сказали, что отзывают все административные учреждения, и кто работает на оккупированной территории, из ученых снимаются там звания, степени, если там институт работает, диплом не будешь получать. Поэтому очень много народу уехало сейчас в Одессе, из Луганска, из Донецка, очень много студентов.
А разве они не предлагают киевские власти переехать к ним, ученым?
Предлагают. Естественно, только люди, которые уезжали туда, все вернулись назад, потому что им говорят, что вы террористы, зачем вы сюда приехали.
Из обращения коллегии Министерства образования и науки Украины к сообществу научно-образовательной общественности Донецкой и Луганской областей. Министерство образования и науки заявляет, никакая образовательная и научная деятельность, которая будет осуществляться вне соответствия с требованиями законов Украины, не может быть признана и никаких. Такие дипломы, которые будут выдаваться учреждениями ДНР и ЛНР, не будут иметь какой-либо юридической силы. Министерство приносит извинения тысячам и тысячам честных, патриотически настроенных педагогов и ученых Донбасса от имени государства, которое не смогло защитить их в условиях российской агрессии. Мы выражаем глубокие сожаления тем, кто потерял в этом конфликте родных и близких людей. Мы понимаем, далеко не все смогут выехать из оккупированных территорий. Поэтому мы призываем тех, кто вынужден проживать под властью боевиков, не становиться соучастниками их преступлений, не воспитывать молодое поколение в антиукраинском духе. Мы предостерегаем, кто сегодня стал частью управляемой из Кремля идеологической машины ДНР и ЛНР, места в демократической европейской Украине уже не будет. Мы убеждены, все академическое сообщество Украины должно дать четкую оценку лицам, наделенным учеными степенями и учеными званиями, которые стали на путь прямой измены своей родине, призывают к кровопролитию и к отторжению от нее земель, вымышленные кремлевскими политтехнологами Новороссии. Со своей стороны, министерство в ближайшее время разработает изменения к порядку присуждения ученых званий, которые дадут правовые основания лишать такие лица званий профессора и доцента. Конец цитаты. Любовь Мясникова признает, многие из тех, кто убежал из Донбасса в области подконтрольной Украины, украинским властям, нашли там себе место.
У моей сотрудницы есть племянница, которая работает в Одессе. И она сказала, что у них очень много студентов из Луганска и из Донецка. Я знаю, что в донецком физтехе осталось 400 человек. И их директор Варюхин пытался кого-то устроить в командировку, кого можно разослать. Но несмотря на то, что там им денег не платят, они все равно работают. Когда, например, была блокада Ленинграда, что физтех эвакуировали в Казань. Но кто-то остался здесь, чтобы сохранить институт, сохранить оборудование. Я думаю, что люди, которые в Донецком физтехе работают, те, которые остались и не уехали, они, наверное, теми же идеями руководствуются, почему они не уезжают. Там оборудование. Мы с ними, кстати, в очень таких близких отношениях были. У меня там люди, с которыми мы работали вместе, совместные проекты были. Есть люди, которые хотят остаться. Есть люди, которые хотят просто выжить. Это разные мотивации.
Вообще, как вы решили помогать?
Вот все физтеховские институты есть в Харькове, физико-технический институт, в Донецке. Мы их организовывали. Была такая идея, чтобы во всем Советском Союзе создавать научные центры не только в одном месте. Уральский физтех. Донецкий физтех уже от Харькова образовался. Мы ничего туда не можем отправить уже, кроме денег на самом деле. Через Ходоков, да. Когда был Советский Союз, была сплошная дружба. Мой муж очень много работал с Мариуполем. Мы с Донецким физтехом. Приезжали сюда люди. Поскольку у нас есть контакты, то мы пытаемся узнать. А сейчас я, честно говоря, в Мариуполь даже боюсь писать. Я боюсь подставить людей, потому что там украинская армия, если вдруг от москаля придет.
И вы вот это собираете? И это тоже цепочка людей помощи физтеху?
Когда мы собирали, например, в Донецк посылку с продуктами, с медикаментами, то мы по админлисту информацию разослали по институту, да? Но про деньги это более такой скользкий вопрос. Я просто по электронной почте всем своим друзьям написала в физтехе, а они своим друзьям. Ну и поэтому так вот все собралось.
То есть сначала вы еще, когда была возможность, посылали, да, продукты?
Ну и сейчас есть люди, которые знают, как перебросить туда кое-чего. Дарина Дружина, артистка в приюте комедиантов, играет. Ее мама Людмила кончала наш политехнический институт. Мы в одном институте учились. Потом она по распределению была послана в Славянск. Там она вышла замуж, там родилась Дарина. Потом прошло 3 года, и они вернулись в Петербург. Но они каждый год ездили в Славянск на все лето. И Дарина тоже считает Славянск своей как бы родиной. Но они живут в Питере. А потом, когда вот это все началось, то они хотели бабушку вытащить. Бабушка сказала, нет, бабушка сидит в подвале с собакой. Собаку не бросит. И Дарина тогда стала... Мы действуем без афиши.
Из писем Софьи из Луганска.
Здравствуйте, любовь. Спасибо вам большое за помощь нашим беженцам. У вас доброе сердце. Мы вот с мужем обсуждаем и уже полгода понять не можем, что же случилось с людьми-украинцами. Ладно там молодежь. Они внушаемые. Ими можно манипулировать. Любят в толпу объединяться. А в толпе и не страшно. Мозги отключаются. Но наше-то поколение и старше. Мы же все в одни школы ходили. Одно воспитание. Дедушек-ветеранов наших застали. Слушали истории про войну, про фашизм. Неужели амнезия на всех и сразу напала? Как люди быстро поменялись. У нас некоторые знакомые уезжали кто в Киев, кто в Харьков, в Днепропетровск и Херсон. И всех, кого не встречу, все были в разных городах. А рассказы о теплом приеме, как под копирку, у всех одно и то же. Что вы сюда приперлись? Езжайте в свою Россию. Чемодан, вокзал, Россия. Вы все террористы. Когда вы все там попередохнете? И даже если опять начнутся обстрелы городов, то из них уже никто никуда не поедет. Если кто-то и сомневался, ЛНР, ДНР, ах, зачем же, то Украина сама отбила все сомнения и охоту объединяться. Побывали как на чужбине. Вот мы эти разговоры слушаем и сравниваем, во что превратилась Украина. А у России как была душа, так и осталась. С уважением, Луганск, София. Приехали, тут бомбежки целыми днями, но дома есть дома. Света, воды и связи не было где-то до октября. Обстреливали город до 20-х чисел сентября, потом их отогнали подальше, ну и сейчас в самом городе тихо. Теперь, где-то в октябре, в село въезжают ополченцы и занимают его, а нацики, человек 200, сидят на трассе за 2 километра, блокпост номер 32. Новобранцы молодые, всем лет по 20, а ополченцы те, кому за 40. Ополченцы им говорят, мол, вы для нас что дети, а мы с детьми не воюем. Чешите-ка вы отсюда, село мы вам не отдадим. А они им, мы рады, но без приказа мы не уйдем. Будем предателями, и нас посадят. Мы обещали, что в село стрелять не будем. Мы охраняем дорогу, и все. Эти нацики снимали оружие, брали белый флаг и приходили в магазин скупляться, и с белым флагом уходили. Их никто не трогал. Так мало того, местные в три смены варили самогон и продавали его и ополченцам, и нацикам. А бывало, что ополченцы брали бухло и с нациками бухали в окопах. Вам такое по телеку не покажут и не расскажут.
Такими письмами и многими другими в этом роде Любовь Мясникова подкрепляет свое обращение к коллегам с просьбой помочь деньгами ученым, пытающимся в военной обстановке спасти свой институт. В Донецк тайными тропами пробираются ходоки с деньгами и вещами первой необходимости. Сама Мясникова отдает украинским ученым там и беженцам здесь свои личные деньги и весьма немалые по меркам бюджетника, но категорически отказывается говорить об этом в микрофон. И она, и ее корреспонденты уверены, Крым наш, а украинские власти оккупационные и фашистские. Спорить с ними бесполезно и вряд ли нужно. Одни там, на востоке Украины, замирают от воя снарядов и голодают, и их боль и страх вряд ли дают им широту обзора. Другим здесь, в Петербурге, кусок не лезет в горло при мысли о чужих лишениях, и нужно ли разбираться, правильно ли они оценивают политическую ситуацию и расставляют акценты. Возможно, и те, и другие видят только то, что им видно в этой ситуации. Возможно, только то, что они хотят видеть. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
О ситуации в Донецком Фистехе, жизни в городе, его окрестностях российские ученые судят из полученных ими писем. А как комментируют эти письма в Киеве, что говорят о Верховной Раде депутаты-выходцы из Донецка, рассказывает корреспондент Радио Свобода на Украине Владимир Ивахненко.
На мою просьбу к троим сотрудникам Донецкого физтеха, которых я нашел в Фейсбуке, рассказать о своих проблемах, никто из них не откликнулся. Поэтому уточнить или подтвердить то, о чем говорится в письмах одной из сотрудниц института, мне не удалось. В Национальной академии наук Украины, в подчинении которой находится данный научный институт, эти письма комментировать отказались, сославшись на то, что сомневаются в их подлинности. В одном из поселков под Петербургом, как свидетельствуют результаты расследований западных журналистов, под крышей ФСБ действуют так называемые путинские тролли. Они, в том числе и от имени украинцев, пишут на разных сайтах комментарии, осуждающие официальный Киев. Не исключено, что и эти письма говорят в Национальной академии наук провокация, организованная российскими спецслужбами. Впрочем, тональность, стиль и некоторые описанные подробности из жизни ученых практически не оставляют поводов для сомнений. В Донбассе есть разные люди. Часть из них, похоже, остались в неком виртуальном пространстве между Советским Союзом и Украиной. Настроения и этих людей были использованы Кремлем для разжигания войны в Донбассе. Да, не всем, наверное, вынужденным переселенцам сегодня оказывают теплый прием в украинских регионах. Особенно там, где на фоне похорон своих земляков, погибших на востоке страны, они видят здоровых донецких мужиков, воюющих в ресторанах. Прокомментировать письма сотрудницы физтеха я попросил украинского политика, который закончил Донецкий государственный университет, был его преподавателем и у которого остались в Донбассе много родственников. Слово члену парламентского фракции «Батьковщина» Григорию Немыре.
Позицию таких людей нужно уважать. Нужно уважать позицию людей, которые имеют другое мнение. В чем я согласен? В том, что решение о прекращении предоставления всех социальных услуг, включая выплату пенсии, особенно пенсии тех людям, которые или по состоянию здоровья, или по другим причинам нетранспортабельны даже, это решение Кабинета министров должно быть пересмотрено. Апелляция к прошлому, она создает определенную эмоциональный фон. Понимая ситуацию своим земляков, которые находятся в абсолютно ужасных, трагических условиях сейчас в Донецку, существуют возможности в рамках правового поля Украины помогать там, где можно и нужно помочь. Если это касается вопроса функционирования Донецкого национального университета, выпускником которого я сам являюсь, то тот филиал и те возможности, которые сейчас предоставлены как студентам, так и преподавателям Винницы, дают возможность, конечно, несравнимые пока еще с теми возможностями, которые были в Донецке, но приступить к учебе. Нужно создать больше мест для студентов в общежитиях и нужно, естественно, трудоустроить большее количество преподавателей. Я поддерживаю тезис о том, что научные школы не имеют границ. И эти границы не должны быть административными, политическими границами Украины или Российской Федерации. Это должны быть границы глобального мира. Также сотрудникам физтеха, коллегам, которые преподавали на физфаке Донецкого университета, возможно, и другая помощь могла бы быть с точки зрения их интеграции в программы образовательные и научные, которые Украина сейчас получит и расширит доступ после того, как заработала соглашение об ассоциации. Это имеется в виду доступ к грантам определенным, возможность выезжать на научные конференции. Для ученого это всегда в сотрудничестве с международными организациями, такими как Международный Красный Крест, ООНовские структуры, структуры Совета Европы и Европейского Союза должны быть, и мой комитет, комитет по правам человека, готов в этом участвовать, способ надлежащие для того, чтобы эти граждане Украины могли выполнять свои профессиональные обязанности. Естественно, они имеют право на достойный уровень жизни.
У меня сложилось впечатление, когда я читал эти письма, что эти люди, в том числе сотрудники этого вуза, они остались в советском прошлом и не хотят оттуда возвращаться. Они не стали полноправными гражданами Украины, и их все время тянет в прошлое.
Ну, знаете, прошлое категория очень сложная, сложно измерить. Но можно сказать, что у каждого человека в Украине, возможно, есть элементы постсоветской ментальной карты и какой-то европейской или центральноевропейской ментальной карты. Я не думаю, что кто-то чисто советский или постсоветский, а кто-то чисто европейский. Все мы выходцы из прошлого, каким бы это прошлое не было. А жить постоянно в прошлом нельзя. Поэтому, уважая прошлое, все-таки во имя будущего нужно смотреть то, что можно сделать уже сейчас. Если ниточкой, которая связывает этих людей с прошлым, есть научные связи, возможность заниматься наукой и получать там интеллектуальное удовлетворение и соответствующие материальные стимулы. Нужно искать способы, механизмы для того, чтобы эту связь с прошлым поддерживать. Если же речь идет о ностальгии за бывшим могучим союзом, государством на 1/6 части суши, где существовала одна лишь партия и выборы только назывались выборами по форме, но не по сути, то я не думаю, что это то прошлое, за которым следует скучать.
Говорил депутат Верховной Рады Григорий Немыря. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас в Москве 12:30. Пришло время рассказать о наиболее важных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Пользователь, опубликовавший рекламные ролики сайта с требованием отправить в тюрьму оппозиционера Алексея Навального, удалил свой аккаунт с видеосервиса YouTube. Таким образом, удалены видеозаписи с участием народной артистки России Лии Ахеджаковой, журналистов Леонида Парфенова, Ольги Романовой и гражданской активистки Евгении Чириковой. Всех их обманом сняли в ролике против Навального, в то время как приглашали, наоборот, выступить в его поддержку. В Волгограде сегодня вспоминают погибших в результате серии терактов, произошедших в городе в прошлом году в канун новогодних праздников. Верховная Рада Украины после многочасового заседания в ночь на понедельник приняла закон о бюджете на 2015 год. За это решение проголосовали 233 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов, сообщает РБК «Украина». Глава индонезийского спасательно-поискового агентства «Бамбанг Сейлиста» заявил сегодня, что пропавший накануне самолет малазийской авиакомпании Air Asia может находиться на дне моря. Продолжается поисковая операция, которую возглавляет Индонезия. На борту самолета находились 162 человека. Возглавляемый Соединенными Штатами международный воинский контингент после 13 лет участия в боевых действиях в Афганистане в воскресенье официально завершил свою миссию в стране. Функции обеспечения безопасности переданы афганским вооруженным силам и правоохранительным органам. В Адриатическом море утром 28 декабря загорелся паром, на борту которого находились около 480 человек. К утру понедельника с корабля удалось эвакуировать 316 человек, сообщается об одном погибшем. Один из представителей самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Владимир Кононов намерен провести в понедельник переговоры с представителями Министерства обороны Украины по вопросам урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр так называемой ДНР. Главному редактору журнала The New Times Евгения Альбас грозит до 15 суток административного ареста. Ее обвиняют в неповиновении законному требованию сотрудников госавтоинспекции. Об этом она сообщила «Эхо Москвы». По данным сотрудников ДПС, суд по административному делу Альбас назначен на 30 декабря. И о валюте. Доллар сегодня стоит 52 рубля 3 копейки, евро 63 рубля 51 копейку. Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Свобода в полдень», микрофона Светлана Павлова. До Нового года остаются считанные дни. Две первые недели января в Риге традиционно русские. В городе в новогодние каникулы много туристов из России. Однако на этот раз на них представители латвийской туристической отрасли не надеются. Из-за падения рубля даже Европа эконом-класса, который можно причислить и Латвию, становится недоступна многим россиянам, которые могли себе позволить такую поездку еще год назад. Из Риги передает корреспондент «Радио Свобода» Мария Кугель.
Резервирование туров россиянами у некоторых операторов прекратилось более месяца назад и не превышает 20%. Хотя и сообщений об отмене поездок тоже нет. Почему мы до сих пор говорим о российских туристах? Поезд давно ушел. Так эмоционально отреагировала на просьбу «Радио Свобода» прокомментировать ситуацию президент Ассоциации латвийских туристических агентов и операторов Кития Гитендорфа.
Я бы, чтобы уточнить, что это значит, что это для нас это никакой сюрприз, да, это мы не удивлены, мы сейчас нет никакой паники, потому что мы же прошлый год уже, в конце года мы уже знали, какая ситуация в России, экономическая ситуация, и было понятно, что, ну, это влияет на туриста, потому что это не хлеб, это не еда, которая человеку как первая нужда, да, это все-таки путешествие, и это всегда можно, как сказать, или ехать, или не ехать, это не первая необходимость, да, поэтому понятно, что весь этот год уже мы целенаправленно искали новых рынков и усиленно работали, чтобы как-то компенсировать, что в этом году никаких сюрпризов не будет и ситуация, ну, настолько не изменится, чтобы опять вернуть назад количество туристов на Новый год, Рождество, прошлые годы из России именно. Вот здесь такой очень важный момент, чтобы я хочу сразу остановить эти спекуляции. Компании, которые занимаются, принимают туристов, скажем, особенно из России, на сегодняшний день у нас есть две закрытые агентства, и те две, которые закрыты, это филиалы российских агентств. Да, это российские компании, которые имели филиалы в Латвии. Все. И если взять прошлый год и сегодняшний год, упало 14,2%, если вы хотите вот ровную цифру на сегодняшний день.
Российских туристов Латвия лишилась уже. Это в третьем квартале, да?
Да. Даже с упада России мы все равно работаем плюс 11%.
За счет кого?
За счет многих стран. Эстония, потом Великобритания, очень большой рост, Австрия, Германия. Те резервации, которые на сегодняшний день есть у операторов, никаких отказов нету. Значит, те, которые уже сделали резервации, давно уже решили, они все приедут. И плюс, я думаю, что последний момент, как это всегда происходит, надо рассчитывать, смотреть, что есть много людей, много компаний в России, которые зарплату платят, и люди деньги как зарплату получают не рубля, а евро. Я сама лично работаю, ну, знаю компании, где они говорят, это нас особенно не волнует, потому что мы уже год назад или два года назад перешли на евро и так далее. Так что Россия очень огромный рынок, да, и все-таки я думаю, что люди очень разные там живут и разное влияние. Но если последнюю минуту никаких так еще более сильных изменений не будет, мы близко, можно купить билет, можно сесть в машину, поезд и все-таки приехать.
Президент Латвийской ассоциации гостиниц и ресторанов и директор одного из крупных рижских отелей Янис Володзе рисуют похожую картину.
Раньше тенденция была такова, что начинали уже август, сентябрь, и принцип был такой, что в октябре, ноябре почти все уже зарезервировано, и большая часть уже оплачена. Да? Но сейчас... Сейчас такого нет. Сейчас есть гостиницы, которые 80% загрузка, но есть у которых еще намного меньше. Да, и в принципе, там есть одна такая вещь, что произошло, мне кажется, в середине года в России, что многие агентства обанкротились. Россия особо не верит агентствам сейчас как раз. И никто, смотря как происходит, что с рублем, сейчас я не думаю, что многие хотят просто там оплачивать это. И что мы видим тоже, что многие напрямую, намного больше больше россиян резервируют сейчас напрямую, чем раньше. И тоже из этого же. Через Booking, конечно, есть через наш непосредственно гостиничный веб-сайт. И у россиян еще есть такая тенденция, что они резервируют, когда уже не приехали. У нас бывают концерты Кайли Миноки, и раньше, когда были российские праздники, что люди звонят в гостиницу напрямую и говорят, что мы хотим бронировать. И мы спрашиваем, на какое время? Ну как, мы уже въезжаем в Ригу, да? Так что это бывает тоже. И что было такая интересная, как раз у нас гостиница, когда был концерт Кайли Минок, это тоже. Вся гостиница почти была забита россиянам, которые приезжали на концерт. И это случилось тоже как раз пару дней до концерта. Да, это не было как бы длительно планировано заранее много. Я знаю, как раз говоря с гостиницами из Юрмалы, да, что вот в этом летом, что чувствовали, что если еще гостиницы и комнаты, большого спада не было, вот спад как раз был на вот эти все другие услуги, как спа, как парикмахерский, там, раньше, если приезжали, каждый брал там 4-5 процедур, тогда, может быть, сейчас, ну, может, одну какую-то процедуру позволить люди себе. В этом году первые, которые почувствовали как раз вот 2-3 звезды, которые почувствовали спад России, ну, 5 звездочек, конечно, меньше это чувствует.
В прессе сообщалось, что спада туристического потока как такового в Латвии не наблюдается. Недостаток российских туристов восполнили немцы. Чувствуете ли вы?
Да, обязательно. Немцы, в принципе, каждый квартал, как бы, если сравнивать с прошлым годом, прибавили около 10%. Я не думаю, что сейчас за эти последние 2 недели Рига будет заполнена. Я думаю, что спад с прошлым годом, конечно, однозначно будет.
Есть ли какая-то специфика в обслуживании россиян?
Я думаю, что нет. Единственная специфика – это знание русского языка, которое очень и нравится. И как раз у нас в гостинице, если мы смотрим комментарии, которые оставляют нас русские гости, в принципе, от русских гостей мы получаем, как можно сказать, самые хорошие оценки, да. И в этом виду одна вещь, которую все замечают, что хорошее знание русского языка, и что все дружелюбные и все вежливые. И даже некоторые говорят, что представляли что-то другое, не знаю, может быть, так какая-то информация не такая в России, как их будут воспринимать тут, ну, все намного-много лучше, чем они ожидали. И все помогают, и все говорят на русском языке.
Впрочем, официальные отчеты, учитывающие только гостиничную статистику, показывают не всю информацию. Согласно опросу, проведенному Рижским бюро по развитию туризма, российские гости чаще других, а именно в 42% случаев, предпочитают останавливаться у родственников и друзей или снимать апартаменты. Так или иначе, в Латвии россиян по-прежнему ждут, но особо на них уже не надеются. Мария Когель для Радио Свобода из Риги.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас в нашем эфире новости культуры. Во Франции в широкий прокат вышел игровой фильм о Второй чеченской войне «Поиск». Снял картину Мишель Хазанавичус. Его предыдущая лента «Артист» получила множество наград, в том числе 5 «Оскаров», 3 «Золотых глобуса» и премию «Золотой орел» за лучший зарубежный фильм в российском прокате. Отношение критиков и зрителей к фильму «Поиск» не столь единодушное. Чеченский мальчик, 10-летний Хаджи, из окна наблюдает за сценой расстрела своих родителей, мирных людей. Сестру уводят солдаты с издевательским смешком. Вот как проходит террористическая операция. Осталось допросить террористку. Мальчик оставшуюся часть фильма ищет свою старшую сестру. Сначала он попадает в детский дом, где его замкнувшегося в немоте после гибели родителей пытается безуспешно разговорить сотрудница Красного Креста, американка, ее роли Аннет Беннинг. А затем он прибивается к сотруднице Комитета по правам человека Евросоюза, француженке Король, актрисе Беренис Бежо, которая собирает информацию о происходящем в Чечне и пытается добиться реакции Брюсселя на случай массовой гибели мирных жителей. Король говорит в Европарламенте, что Путин учел недостатки первой чеченской кампании, и на этот раз утечки информации о нарушениях прав человека в конфликте жестко контролируются. Грозный – самый разрушенный город мира со времен Второй мировой войны. Россия создает в Чечне ненависть, которая будет длиться несколько поколений, выносит вердикт персонаж Король Бежо. Из других запоминающихся фраз фильма «Невиновных чеченцев не бывает». Такими словами солдата-новобранца, случайно застрелившего старика и ребенка, воспитывают старшие товарищи. Нельзя сказать, что русские солдаты изображены совсем антипатично. Главный герой, новобранец из Перми, его забрили в армию прямо с улицы, поначалу шокирован происходящим и даже пишет жалобы на руководство. Но после избиения постепенно втягивается в конвейер насилия. Эта сюжетная линия не помешала россиянам свистеть на показе фильма в Каннах этим летом. Фильм также напоминает, что поводом для чеченской кампании стали странные взрывы домов в 99-м году. После выхода фильма в прокат во Франции наиболее жесткая рецензия последовала в газете «Монд». Фильм был назван ужасным и академическими приемами, выдавливающим слезы. Правда, замглавреда газеты «Экспресс», посмотревший фильм, написал не менее жесткий ответ под названием «Кинокритик – это не профессия». Напомню, что в Каннах после просмотра картины последовали 20-минутные овации. «Поиск» — это ремейк одноименного фильма американского режиссера Фреда Циннемана, в котором речь шла о мальчике, освобожденном из нацистского концлагеря, которого в руинах Берлина находит американский солдат. С Мишелем Хазанавичесом встретилась в Париже корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко.
Почему вы решили снять военное кино? Ведь до этого занимались другим, в частности, комедиями.
Я не перешел к съемкам военного кино. Я просто хотел рассказать эту конкретную историю. Мне хотелось рассказать о Чечне, о том, что там было, и о том, что в конечном счете всем было все равно, что там произошло. Во всяком случае, в Западной Европе реакция была невероятно пассивной. Произошло что-то вроде складки в истории, в которую попали чеченцы. Я хотел поговорить об этом. Ну и вполне естественно, что это превратилось в военный фильм. Но это не традиционный военный фильм, где главное значение имеет жанр. Я говорил об одной конкретной войне, и с моей точки зрения фильм не очень напоминает военный. Во Франции были великолепные журналисты, которые об этом немного писали, разумеется. Но в то же время все репортеры, которые там побывали, были разочарованы тем, что им не удалось заинтересовать общественное мнение, тогда как там происходили страшные вещи.
И что, по-вашему, произошло в Чечне? Вы сделали ремейк американского фильма «The Search» о ребенке, оставшемся в 1945 году без родителей после Холокоста. Параллель с Холокостом уместна?
Нет, я совсем не сравниваю это с Холокостом. Это другая война, специфическая. То, что длится между русскими и чеченцами, это история, которая началась в середине 19 века. Было много конфликтов, много войн, а также депортация 1944 года. Если вы спрашиваете мое мнение, во время Второй мировой войны Россия напала на Чечню, а затем попыталась скрыть любую информацию об этом, накрыть ее колпаком. Никто не знал за пределами Чечни, что произошло. А сегодня я думаю, что для Путина эта война — это способ создать ощущение национального единства у россиян.
Французские кинокритики упрекнули вас в схематичности и упрощении этой войны. Что бы вы ответили?
Как правило, я принципиально не отвечаю на критику в газетных статьях. Но я думаю, что сегодня, не только во Франции, но и других западных странах, мы склонны к тому, чтобы усложнять, что позволяет нам не занимать никакой позиции и, на самом деле, вообще не интересоваться ничем. Иногда ситуации бывают очень простыми с точки зрения морали или, во всяком случае, могут быть рассказаны простыми словами или быть представлены таковыми в фильме. И я думаю, что разговоры вроде «на самом деле все было сложней» — это просто способ отмахнуться. В конечном счете, это так. Что касается Европейского парламента, это всем наизусть знакомые картины. Европейский парламент — люди, которые что-то слушают, не слыша, что бы им ни говорили. Это постановка, но сами парламентарии подумали, что я использовал реальную съемку. Не то чтобы эти структуры ни на что не годятся, но в ситуации необходимости принятия срочных мер они совершенно бесполезны. Это неприспособленные для срочных действий бюрократические машины, и это очень большая проблема. Но я не знаю, каким может быть выход. Я задаю вопросы, но у меня нет ответов.
Россияне свистели во время показа фильма в Каннах этим летом.
Есть и те, кто говорит, это антироссийская пропаганда. Я ни капельки не согласен с тем, что это антироссийский фильм. Мне кажется, что русские в этом фильме показаны в такой же человечной манере, как и представители других национальностей. Но военная машина — это то, что я действительно осуждаю в фильме. Как это, так и равнодушие европейцев. Потому что фильм рассказывает об особенностях функционирования российской армии. Как российская армия обращается с собственными военнослужащими. Я думаю, что это знакомая многим, больная тема. Чеченцы, играющие в фильме, непрофессиональные актеры. Русские — профессиональные актеры. На роль солдатов-новобранцев актеров было найти достаточно легко, но есть роль командира. Здесь возникли проблемы. Два или три актера, к которым я обратился, отказались.
С режиссером фильма «Поиск» Мишелем Хазанавичесом беседовала корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свободы» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android, во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и BitTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Свобода в полдень» у микрофона Светлана Павлова. И в завершение нашего эфира еще один сюжет из новостей культуры. Сегодня вечером артисты Московского негосударственного театра «ДОК» в последний раз выйдут на сцену в помещении в Трехпрудном переулке. Святочным представлением они прощаются с площадкой, на которой проработали 12 лет. Однако театр не прекращает существование. Он уже арендовал новое здание. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Свой обжитой скромный подвальчик театр «ДОК» покидает не по доброй воле. По осени совершенно случайно стало известно, что, оказывается, еще в мае Департамент городского имущества Москвы принял решение не продлевать с независимым театром договор аренды. О причинах поначалу просто умалчивали, потом сослались на какие-то малоубедительные обстоятельства, будто бы что-то не так с перепланировкой. Для постоянных посетителей ДОК, а у него есть ядро преданных зрителей, сомнений не возникало. Власти попросту решили извести театр, в репертуаре которого, скажем, посвященный погибшему в московском СИЗО юристу Сергею Магнитскому спектакль «Час 18» или постановка с говорящим названием «Берлус Путин». Даже когда стало известно о грядущих неприятностях, когда велись переговоры о возможности все-таки продлить аренду, театр продолжал гнуть свою линию. Провел сценическую читку пьесы лефортовского узника Олега Сенцова «Номера», проявил по отношению к украинскому режиссеру и драматургу солидарность. Сроки найма помещения в Трехпрудном переулке истекают в последний день 2014 года, так что ни о чем не подозревавший творческий коллектив оказался под угрозой стать бездомным. В срочном порядке пришлось искать новую площадку. Один вариант следовал за другим, и вот, наконец, говорит руководитель ДОКа Елена Гремина, выбор пал на район с веселым названием «Разгуляй».
Я подписал договор. Мы сняли маленький флигель одноэтажный в старинной усадьбе Савиных-Закревских, это Спартаковская улица, на Разгуляе, в таком очень старом московском месте. Мы будем своими руками там очень многое делать.
Да, я видела фотографию, вы выложили ее на своей странице в Фейсбуке, и впечатление, что там полная руина. Там большие работы предстоят?
Ну, вы знаете, что вы смотрели похожие места, помещение там не протекает, что уже прекрасно. Работ, конечно, много, но я хочу сказать, что когда мы получили свой театр ДОК, который вот мы сейчас вынуждены оставить с большой болью и горем, там действительно были руины, действительно было ужасное состояние, это все было просто гораздо худшего вида, чем то, что мы сейчас тоже будем как-то благоустраивать.
И вы это будете делать своими руками?
Да, но ну, помогает нам один из наших зрителей, знаменитый архитектор, очень такой известный, Олег Карлсон. Спасибо ему, что он нас не бросил и взял нас, так сказать, в подшефство. Но очень многое мы будем делать своими руками, потому что, конечно же, денег, хотя мы собираем на планете деньги, и там действительно вот мы за неделю почти собрали 425 тысяч, и заявили там 500 тысяч, но все равно мы сейчас понимаем, что вот то помещение, которое мы сняли, требует каких-то затрат, а самое главное, требует затрат, в принципе, вот переустройство театральной жизни на новом месте, потому что это, значит, новая вентиляция, новый зрительный зал, ну, то есть по-новому все. Сейчас мы, в общем, оказались на улице без денег, но только с проектом, что называется, «Театр Док». В смысле, вот «Театр Док» — это люди, это очень всех сплотило, очень дружная такая обстановка, большая взаимовыручка, и, конечно же, я уверен, что мы все вместе двинемся дальше.
Знаете ли вы, кто пожертвовал вам деньги, что это за люди?
Знаете что, это деньги, которые просто у нас очень много там всяких бонусов. Самый ходовой это такой момент, который людям интересен, это флешка с записями спектакля «Театр Док» в хорошем качестве. У нас не все, к сожалению, спектакли хорошо записаны, но которые хорошо записаны, вот мы будем людям давать на флешках, это один из наших призов.
Тем людям, которые пожертвовали вам деньги?
Не пожертвовали, они, это называется, поддержали проект, купили акцию. В данном случае акция – это часть нашего видеоархива, это видео трех спектаклей. Но вот эти люди, которые нас поддержали, они самые разные. Что меня больше всего поразило, что это люди из самых разных городов. Большинство, конечно, из Москвы, есть из Петербурга, но есть люди из Благовещенска, из Новосибирска, из Краснодара. Ну, в общем, много-много очень откуда. Мне, конечно, приятно, что про нас знают. Конечно, мы в каких-то местах были на гастролях, но, тем не менее, приятно, что мы нужны людям. То, что так быстро, вдруг за неделю почти, мы собрали 425 тысяч, удивительно, потому что, в принципе, театральные проекты не очень хорошо собираются на планете. Гораздо проще собирать на музыкальные альбомы, на книги, вот это люди охотнее тут. Ну, социальные проекты, если они близки людям, тоже хотят этому помогать. А театр хуже всего собираем. Я поэтому была, конечно, радостно удивлена.
Чем вы это объясняете? Вот вы сами говорите, что театр менее всего склонны поддерживать, но именно вас поддержали.
Ну, мы 12 лет работаем. Люди пишут, что они видели наш такой спектакль и такой спектакль. Наши спектакли ездят за 12 лет. Знаете, сколько у нас спектаклей поставлено, сколько групп из нас вышло. И сейчас там какие-то люди, которые худруки, например, новая сцена «Александринка», худрук, там, Марат Гацалов, это у нас ставил тоже два спектакля. Иван Вырыпаев тоже начинал у нас, ну и так далее. И эти лучи какие-то, вот, ну, круги эти расходятся, люди помнят, вот, откуда все начиналось. Сейчас у нас же очень интенсивная жизнь, в общем, тоже это, наверное, имеет значение, что мы интенсивно работаем, невзирая ни на что.
Вот о работе я вас хотела спросить. Когда вы предполагаете начать уже показывать спектакли в новом помещении?
У нас в январе идет программа под названием «Театр Док на гастролях в Москве». Мы показываем наши спектакли на площадках других. Что-то в Зверевском центре искусств, что-то в Гоголь-центре, что-то в мастерской, там еще где-то. В общем, это все в разных совсем площадках, и в галереях, и в театрах мы показываем наши спектакли. Но, конечно же, на нашей новой площадке непременно, как только мы вынесем мусор и проведем освещение, мы тут же сделаем какое-то представление там. Может быть, это будет на крещение, но вот в эти каникулы. Такой вот праздник крещения сделаем в театре, что вот мы на новом месте.
Как сообщает Елена Гремина, в нормальном режиме в новом помещении на Разгуляе театр «Док» станет работать уже в феврале. Лиля Пальвельва, Радио Свобода, Москва.
На этом информационно-аналитическая программа «Свобода полдень» завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом у микрофона работала автор и ведущая программы Светлана Павлова. Сразу после коротких сообщений выпуска новостей в 13:05 в эфире «Радио Свобода» слушайте повтор программы «Мифы и репутации», которую ведет Иван Толстой. Но я с вами прощаюсь до 16:00. Слушайте программу «Время свободы». Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свободы» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и BitTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
Что значит для вас свободная Россия? Мне кажется, свободная Россия для меня – это когда жители нашей страны имеют доступное образование, доступную медицину, жилье.
Где свободная Россия, когда есть свобода слова? Бесцензурная Россия.
В первую очередь, это, конечно же, мое право свободно самореализовываться.
Мне кажется, в свободной России должна быть хорошая, умная, грамотная, воспитанная молодежь.
Когда можно сказать любое слово, когда можно организовать какое-то свое предпринимательство и в нем выразить тоже себя.
Наверное, право выбора, свобода выбора. И чтобы вот эта свобода выбора, она не была ограничена.
Для меня она была всегда свободной. В целом, мне кажется, Россия у нас достаточно свободна.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 130 и 17 770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.